страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Вечный привет, дорогие друзья. 1153-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Луташенская, Ян Луташенский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня вместе читаем книгу пророка Аввакума. Мы с вами сегодня перейдем к третьей главе. И, кстати говоря, у нас сегодня предпоследняя встреча по книге пророка Аввакума. Мы с вами эту книгу завершим уже... Да, вот завтра, Бог даст, завтра мы ее дочитаем, потом выходные нерабочие дни, и дальше после этого мы с вами вернемся к эфирам, и мы будем читать в Ветхом Завете также книгу пророка Сафонии. Так что вот такие наши планы. Ну и затем уже мы перейдем к Новому Завету, будем читать послание Иуды. Вот, это уже через какое-то время. Я напомню, что мы читаем Священное Писание, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы делаем это, ну вот, получается, за почти с половиной лет. Скажем так, за 5 с небольшим лет. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через нашу группу ВКонтакте, Facebook, группу «По страницам Библии», а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И еще, особенно сейчас, в вот это непростое время, я напомню, что у нас есть телефон доверия, и, насколько мне вчера подтвердили, он работает. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Он не только работает, но звонков на этот номер стало в 2 раза больше, что вполне понятно. И душепопечители, христиане, подготовленные люди, подготовленные для того, чтобы беседовать о самых разных ситуациях, с вами поговорят, с вами побеседуют и помолятся, насколько я понимаю, также. Еще раз назову номер. 8-800-333-1706. Понимаете, что могут сколько угодно говорить про спецоперацию и так далее, но вот вопросы, которые задавал Аввакум, они ведь прорываются. Да, мы читаем с вами войну, с вами книгу пророка Аввакума. Вот, и мы с вами читаем его реакцию, мы с вами читаем о его ощущении. Я тут сегодня зашел в Яндекс, мне нужно было проверить пару моментов, пару исторических дат. Вот, и я начал писать слово «когда». А как вы знаете, Яндекс, он ведь, ну как вам сказать, да, он дает совет, он как бы, он предлагает, исходя из того, что люди обычно ищут. Вот я написал только 3 буквы, «ког», я даже не успел написать слово «когда». Первое же сообщение, первый же вариант, который появился в этом поиске. Знаете, я сейчас не буду это озвучивать, потому что сами зайдете и увидите. Хотя, я думаю, вы сами уже понимаете, о чем идет речь. Вот это главный вопрос, даже, я хотел сказать, главное, что начинается со слова «когда», о чем люди спрашивают. Вот, не-не-не, тут больше. Это вообще главный вопрос, который люди сейчас задают. Даже без букв «ког». Вот. Но если вот это там написать, то мы к этому приходим. И вот как раз я думаю, что Яндекс не знает. Ну, не знает он, понимаете? Но это вот... Нет у него возможности это узнать. А Бог знает. И Бог знает точно. И более того, Бог на небесах. Господь Бог на небесах. Он в своем храме. Да молчит земля. И вот в прошлый раз, читая книгу пророка Аввакума, мы с вами на этом и остановились. Мы с вами и говорили, Господь в храме. Да, мы с вами читали вторую главу, и вот последний стих этой главы. Потому что все бурлит, потому что неспокойно, но при этом... 20 стих. «А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом Его». И вот это молчание пред Божьим лицом, тут, кстати, даже можно перевести «да замолчит вся земля». замолчите же вы, наконец, пред лицом Божиим, потому что Он в своем храме, потому что Он знает, и потому что Он видит, да, Он видит все, Он видит все стороны, и Он видит больше, чем все стороны. Так что, да, действительно, Господь в храме, и мы досмиряемся пред Ним. Я напомню, что мы с вами читаем и ваши комментарии тоже, ваши письма, ваши сообщения. Вот Александра Элитова нам приветствовала еще вчера. Она нас приветствовала вчера. Она пишет: «Очень рада быть с вами и слушать слово. Благословение всем. Как остановить зло? Перестань в нем принимать участие». А здесь есть одна проблема. Да, не участие, пассивность. Вот перестань в зле принимать участие. Это путь, это способ. Но иногда, когда мы не участвуем в том, что кажется злом, само неучастие поощряет зло. Ну, допустим, идет драка. Да, и с одной стороны, вот, ну не надо ввязываться в драку. И по большей части, да, этот принцип работает. Да, Слушайте, дерутся мужики на улице. Ну, не надо в этом участвовать. Да, не надо туда входить и пытаться вот как-то... Потому что побьют с обеих сторон. А с другой стороны, если эту драку не остановить, она может перерасти в более серьезное что-то. Это каждый из участников может позвать группу своей поддержки, свою группу поддержки. Тогда будет уже гораздо сложнее. И да, этот принцип... Смотрите, вот какая тут интересная вещь. Когда мы с вами читаем Писание, да, вот смотрите. Даниил. Замечательный пример как раз того, о чем вы пишете, Александра. Вот захват иудеи, пленение иудеи. Это зло. Там поступки Вавилона – это зло. То, что делал Вавилон – это зло. Теперь вавилоняне увели Даниила и его друзей к себе для того, чтобы их вырастить. И дело-то в том, что если бы какой-нибудь иудей услышал бы, что вот эти вот живут при дворце, ну да, они отказываются от царской пищи, они едят по Божьему закону, но они все равно живут при дворце врага. Вы понимаете, какая штука? Да, вот. Слушайте, предатели вообще. Жуткие предатели. А как так можно? Но нет. Эти люди доказали своей жизнью, эти люди доказали своим служением, что они делали ровно то, что Бог от них хотел. Они были абсолютно послушны в этой всей ситуации Божьей воле. Сопротивлялись ли они злу? Да, сопротивлялись. Они при этом не делали зло. Вот Бог дает возможность каждому из нас, причем она бывает разная, да, каждого из нас Он использует с разной стороны, с разных сторон. Вот мы получаем здесь, в нашей редакции, и в частности мне на «По страницам Библии», и всей нашей команде на «По страницам Библии», приходят письма самые разные. Некоторые нас ругают. И такое есть. И это нормально. Ну что ж, вот есть что есть. Другие говорят, особенно сейчас, вот в последние вот эти вот дни, которые, да, последнюю неделю, говорят: спасибо большое, какая-то появляется уверенность. И вот эта уверенность, она как раз из Божьего Слова. Эта уверенность не из того, что мы тут такие уверенные люди, так уверенно ведем. Не-не-не, мы с вами будем читать третью главу книги пророка Аввакума, и мы увидим про эту уверенность, и про то, как самому Аввакуму было нелегко. После 16 стиха, да, вот завтра мы к этому обязательно подойдем. Но уверенность, она ведь обретается Божьим Словом. И вот к вопросу Александры, к комментарию Александры, да, не участвовать в нем, но при этом, то есть не творить зло. Но при этом Господь разных людей ставит на разные позиции. У меня были знакомые, семья, молодая семья, которые находили людей в барах, они вместе ходили в эти бары. Представляете, по вечерам, по ночам с женой в бар. Вот. И беседовали с этими людьми, молились за этих людей, которые там были в барах. И опять, многие это не понимали. Вы что делаете? Вот. Но эти люди действительно занимались этим служением. А потом они это служение прекратили, потому что там уже, когда родился ребенок, оно стало не до того. Но первое время своей семейной жизни они занимались этим служением. Им нужна была огромнейшая поддержка церкви. При этом, да, многие в церкви их понимали. Понимали, что они делают, понимали, зачем они это делают, конечно. Вот. Но не все. Некоторые говорили, вы чего, вот, чем вообще там занимаетесь. Но поддержка церкви, конечно, была нужна. Вот. Мы вчера говорили про нашу встречу, как женскую группу по изучению Библии. Есть такая сестринская группа. Я не прав был, потому что ну, потом наши братья стали откликаться. Сейчас мы тоже почитаем еще эти сообщения. И вчера они были уже. Хотя вот Юрий пишет. Я 26 лет веду домашнюю группу. И за это время у нас было мало мужчин. В основном женщины. Да и сейчас у нас всего нас двое из семи человек, то есть двое мужчин. Да, вот это то, о чем мы с вами вчера говорили. О, дорогие мужчины, проснитесь. И просыпаются. Вячеслав пишет, Олег, брат драгоценный, я тут, в радости. Вячеслав, слава Богу. Вот крепкое вам рукопожатие. И слава Богу, что вы здесь. И слава Богу, что вы трудитесь. Мы вместе трудимся. Чем сильнее давление, тем сильнее сопротивление. Нам тут напоминают про закон физики. Да, абсолютно. Вот и более того, Господь способен сломить всякое сопротивление человека, но при этом Господь дает нам свободу. Вот Бог не ломает. Знаете, вот дико на самом деле. Но некоторым почему-то кажется, что человека, кого угодно, можно ломать об коленку. Вот просто перестроить. Ну, это же ради тебя. Это же ради твоего будущего. Это ради лучшей твоей жизни. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Господь никогда не ломает нас об коленку. И ни обо что. Он дает нам свободу. Он говорит, открывает свою волю, И он совершенно четко меняет нас. Но при этом он оставляет нам свободу. Вот и то, и другое. И Бог не совершает... Да, кстати, иногда хочется, чтобы Бог как-то вот разобрался с грехом. А сейчас я вам скажу такую вещь. Она немножко может быть спорная, но все же. Бог не совершает насилия даже над грехом. Что я имею в виду? Он не берет грешного человека и говорит, так, а ну-ка покайся или вообще это самое все. Нет, он пытается достучаться. Вот вообще это самое все, если человек не покается, оно будет. Оно, конечно, будет. Будет суд и будет вечность для Бога. Но на протяжении всей жизни, на протяжении многих лет жизни есть путь для покаяния, есть возможность обратиться к Богу. Вот это важно помнить, это важно видеть. Это то, как делает Бог. Александр пишет по поводу молитвы. Очевидно, по поводу того, как мы молились в эфире и как мы молимся в эфире. Как надо бы начинать любую молитву к Богу? Где прославление Его? Где прославление Его за чудные дела? Еще до того, как вы начали молиться, он знал мысли и ваши, и других молящихся. Да, это очевидно. И я сразу скажу о том, что краткая молитва, которую мы молимся здесь, перед тем, как мы начинаем читать Священное Писание. Понимаете, если вот эта краткая молитва была бы полным отображением моей молитвенной жизни, вашей молитвенной жизни кого-либо еще из нас, то такой человек был бы глубоко несчастным человеком. Конечно, эта молитва не отображает то, что происходит в нашей молитвенной жизни. И эфирная молитва, молитва краткая перед чтением Божьего Слова, это все-таки немножко особая история, и на это надо помнить, это надо понимать. Что же касается прославления Господа. Да, действительно, важно, чтобы прославление было частью молитвы. Потому что вот этим все начинается. И потому что именно когда мы прославляем Господа, именно когда мы обращаемся к Господу, вот тогда мы готовим, или так, даже по-другому, тогда Он готовит наше сердце. То есть мы обращаемся к Нему, мы прославляем Его, и таким образом Он работает в нашем сердце, Он готовит нас для того, чтобы мы дальше могли Его слушать, могли Ему отвечать. Вот. При этом... Конечно, ну знаете как, вот иногда говорят о приоритетах, да, что сначала отношения с Богом, потом семья, близкие люди, потом там, друзья или работа. Кто-то, кстати, скажет, что потом работа, потом друзья, кто-то скажет, потом друзья, потому что все-таки люди. Друзей не меняют так часто, как меняют работу все же. Да, значит, друзья, потом работа. И все эти разговоры о приоритетах и выстраивании приоритетов, это, конечно, важная вещь. Если человек все время убегает, допустим, не знаю, на работу, не решая проблемы семьи, или в церковь убегает, не решая проблемы семьи. Да, конечно, потому что семья, а потом церковь, да, дальше уже друзья и работа и прочее. Вот, значит, если он так делает постоянно, то это значит, что в жизни у него что-то не так. То же самое и с молитвой. Если мы постоянно молимся и просим, Господи, дай, дай одно, другое, третье, или мы жалуемся на то, как плохо, то значит, что-то не так. Какие-то приоритеты у нас в нашей жизни смещены, это очевидно. При этом надо понимать, что жизнь куда более гибка, чем нам порою кажется. Я могу сказать и могу держаться этого, что мой приоритет – это прежде всего мои отношения с близким, мои отношения с семьей. Жена и дети. Также важна и церковь, мое участие в церкви. Теперь, если... Да, но на первом месте всегда мои отношения с Богом. Теперь, если какой-то аврал на работе, это же не значит, что на какое-то время, вот, допустим, это конец месяца или конец года, да, вот на какое-то время я не перестрою свою жизнь с учетом того, что на работе происходит. Ну, допустим, перед Новым годом, сразу после Рождества и перед Новым годом у нас с семьей, у нас с супругой и с детьми был небольшой отпуск. Для того, чтобы этот отпуск был, пришлось поработать. Причем поработать заранее, поработать очень так активно. Ну и что? Вот эта ситуация, когда это было важно. С другой стороны, когда болеет жена, или когда болеет муж, или когда болеет ребенок, приоритеты тоже перестраиваются. А вот исходя из того, что в жизни происходит, если я просто расставил у себя приоритеты, и они вот железно такие, ну, грубо говоря, там, жена болеет, у нее температура 39, а я такой говорю, милая, выздоравливай, я помолюсь за тебя, а у меня приоритет церковь, вот поэтому я пошел. Вот, вы можете себе представить человека, который вот так скажет, вот так будет выстраивать, ну почему, а у меня приоритеты, у меня сначала приоритет семьи. Извините, сначала приоритет церкви. Это же служение, я же там Богу служу. Да, вот жена, ну 39, ну Господь-то с ней. И опять-таки, здесь нужно быть очень аккуратным. Здесь нужно быть очень внимательным. Потому что может быть ситуация, да, может быть ситуация, когда муж говорит жене, что, знаешь, даже не он ей говорит, а она. Ну, допустим, он пастор, я знаю это по себе, он пастор, она болеет, он должен проповедовать, он не смог как-то никого найти, никому это передать. Или в церкви еще какие-то события важные. И она ему говорит, милый, Господь обо мне позаботится. Вот ты сейчас должен идти. Я понимаю, что ты сейчас должен идти заниматься другими вещами. Помолись, пожалуйста, обо мне и приходи поскорее. Да, но вы слышите, в чем разница? Это не он говорит так, это, слушай, значит, для меня Бог важнее, он тебе позаботится, все, я пошел. Это совершенно по-другому. Так вот, по поводу молитв. Да, существуют такие очень полезные, кстати, молитвенные шаблоны. Мы начинаем с поклонения, мы начинаем с прославления, мы начинаем с того, чтобы говорить о том, кто такой Бог, каков Он. И тогда уже после этого мы переходим к другим аспектам. Кстати, покаяние. Да, вот покаяние, а как же? Жанна пишет, кому только не готов поклоняться человек, лишь бы не трогали. И в этом тоже во всем лжепоклонстве покаяние. А Татьяна пишет, предстанем перед Господом в тишине сердца своего. Да, вот это вот начало молитвы. Такое хорошее начало молитвы. А, и это правильно. Но при этом бывают ситуации, когда, ну, когда трагедия, когда срочно, вот прямо вот срочно сейчас нужна Божья помощь. Когда, как Мария Савуа пишет здесь в комментариях, «Господи, помилуй наши страны». Вот ты просто взываешь, «Господи, помилуй». И это важно. Это серьезно. Это не будешь начинать с долгого предисловия. Это вот про то, о чем я говорю. Это, если мы никогда не прославляем Бога или редко прославляем Бога, это, конечно, проблема. Это одна ситуация. А другая ситуация – это вот та реальность, в которой мы живем. И, конечно, с одной стороны, эти шаблоны очень полезны. С другой стороны, важно оставаться гибким человеком. Давайте помолимся и будем читать Писание. Господь наш Бог, Ты славен. Ты велик. Мы останавливаемся сейчас для того, чтобы поклоняться Тебе. Останавливаемся для того, чтобы прославлять Тебя. Мы просим, Господи, помилуй нас. Помилуй нас, Боже. Даруй нам мир Твой. Даруй нам также возможность сейчас в тишине сердца читать и постигать Твое Слово. И молим Тебя за тех, кто страдает прямо сейчас, Господи. Исцели, Господь. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1153-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы переходим к третьей главе книги пророка Аввакума. Прямо на наших глазах в жизни этого человека, пророка Аввакума, происходит крутая перемена. Уже в конце третьей главы мы увидим, что Аввакум развернулся на 180 градусов. Его книга начинается мрачно. Он задает Богу множество вопросов. Он даже ставит под сомнение действия самого Бога, или, точнее, говорит Богу о его бездействии. А вот завершается эта книга в славе, уже не вопросительным, а восклицательным знаком и большим таким, жирным. Эта книга завершается на торжественной ноте хвалы. И нигде невозможно найти более твердой веры, чем та, которая выражена в конце книги пророка Аввакума, в конце ее третьей главы. И я хочу обратить ваше внимание на то, как называется эта глава. Вот буквально первый стих третьей главы написано «Молитва Аввакума пророка для пения». Во-первых, это молитва. Во-вторых, у нее особая форма. Мы потом это еще увидим в тексте. То, что по-русски переведено как «для пения», буквально звучит так – «на шегеноте». И тогда вопрос – а что это за шегенот такой, который упомянут в еврейском тексте? Очевидно, что это как-то связано с музыкой. Некоторые предполагают, что это какой-то музыкальный инструмент. Другие считают, что это указывает на стиль исполнения. Ну, примерно как в начале музыкальных произведений указываются, допустим, такие термины, как «анданте» или «аллегро модерато». То есть указывается темп исполнения, указывается характер этой музыки. Может быть и так. Возможно также, что это какой-то музыкальный инструмент, как я уже сказал.
как было, кстати, в книге «Псалтирь». Так или иначе, это слово из области музыки и пения. Да и сам этот текст весьма песенен, он музыкален. Это еврейская поэзия. Это великая песнь хвалы. И открывается эта песнь так. Мы прочитаем второй стих. «Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет. Среди лет яви его. Во гневе вспомни о милости». Видите, как меняется жизнь этого человека, пророка Аввакума. Еще недавно он поднялся на сторожевую башню, и он стал ждать ответ от Господа. И в результате он пришел к истинной вере. И более того, глаза Аввакума открылись к тому, чего он раньше не осознавал, не видел. И вот перед нами песня радости. Песня, которая исполнялась в сопровождении струнного музыкального инструмента. Кстати, это можно предположить еще, например, из последнего стиха. Это самый конец последнего стиха третьей главы книги пророка Аввакума. Мы читаем здесь «начальнику хора». Это приписка, которая часто бывает в псалмах. Правда, в псалмах она обычно в начале песни. Можно также переводить и «главному музыканту». То есть это указание по поводу того, как эта музыка должна исполняться. Опять-таки, мы не понимаем смысл этих указаний. Возможно, здесь речь шла о перекличке солиста и хора. Или, возможно, это была песня, которую должен был исполнять только один человек, только главный исполнитель. И, очевидно, это была действительно настоящая высокая музыка, музыка, прославляющая Господа. Иудеи могли слушать эти песни и могли исполнять эти песни. Сегодня нам с вами приходится слушать самую разную музыку. Мне порой, просто когда даже иду на улице, приходится слушать такие вещи, которые совершенно не хочу слушать. Это такое, знаете, отравление ушей. Я понимаю, что странно это звучит, но по сути так оно и есть. Уши как будто в трубочку сворачиваются и разворачиваться уже не хотят. Иногда даже ловишь себя на том, что какая-нибудь назойливая песенка к тебе просто прилипла, и ты молишься Господу и говоришь: «Господи, дай мне, пожалуйста, скинуть эту песенку с себя. Я не хочу продолжать это петь». И вот у меня возникает здесь такой вопрос. А почему мы говорим о свободе слова, но не говорим о свободе слушания? Ведь есть немало того, что я предпочел бы не слушать. Однако у меня нет такого выбора. Мне приходится это слушать. Мне приходится слушать музыку, которая мне неприятна. Да, часто думают о свободе исполнять то, что угодно. И говорят, что любой желающий всегда это может включить, а может и выключить. Нет, друзья мои, выключить далеко не всегда получается. Бывают ситуации, когда ты просто вынужден слышать то, что слушать бы не хотелось. Мы говорим о свободе слова, но мы не говорим о свободе слушания. Мы даже мало говорим сегодня о том, как приучаться слушать, как выработать у себя и помочь детям выработать вот этот навык, способность слушать и способность что-то выключать. Потому что ушам нашим ведь тоже нужна свобода, чтобы не слушать ту какофонию, которая зачастую звучит сегодня. Да, друзья, перед нами великий псалом хвалы. И важно отметить, что это также невероятно красивая, по-настоящему изысканная поэзия. Аввакум говорит: «Услышал я слух твой». А вот поэзия на самом деле всегда представляет трудность для перевода. И не очень понятно сразу, что такое «услышал я слух твой». Чтобы понять, вспомните такие русские выражения, как «земля слухом полнится». Это буквально слово. И поэтому переводить это можно и так. «Услышал я слово твое» или «услышал я твою речь». «Земля наполнилась твоей речью», вот этим слухом. Иными словами, Бог ответил пророку Аввакуму. Бог ему сказал: «Ну вот, Аввакум, я хочу, чтобы ты оставался на этой сторожевой башне. И я хочу, чтобы ты ходил по вере, чтобы ты доверял мне. Тебе кажется, что я никак не реагирую на грехи моего народа? Да еще как реагирую. Я готовлю народ, который называется халдеями, вавилонинами. И вот именно они будут в моих руках инструментом, жезлом моего гнева. Я буду действовать через них точно так же, как действовал когда-то через ассирийцев. Однако, когда я закончу действовать через них, я их тоже буду судить, и судить на праведной основе. И после этого Бог раскрыл вот эти 5 провозглашений горя, которые мы с вами видели в прошлых 2 наших беседах. Кстати, интересно. С одной стороны, вот это и есть 5 грехов народа Иудеи, которые привели иудейское государство к краху. Но вот что интересно. Ведь те же грехи привели к краху и Вавилон. То есть это универсальная история. Это и про Иудею, это и про Вавилон. И вот теперь пророк Аввакум меняет свою позицию. Раз уж мы тут говорим с точки зрения музыки, то мы можем сказать, что Аввакум меняет тональность. Он говорит: «Я услышал твое слово и убоялся». Чего же он убоялся? Да это ведь понятно. Ему же казалось, что Бог ничего не делает. Ну а теперь он, Аввакум, боится, что Бог делает слишком много и слишком резко. «Я услышал твое слово и испугался». «Господи, соверши дело твое среди лет яви его». «Во гневе вспомни о милости». «Соверши» можно переводить также и словом «заверши». Ну, то есть, «я считал, Господи, что ты ничего не делаешь. Я думал, что ты никак не реагируешь, никак не действуешь. Но теперь я вижу, что ты действуешь, и что ты готовишь и будешь совершать свой суд. А поскольку ты действуешь через суд, я прошу тебя об одном. Помни о милости». И даже о милости к халдеям. И помни, конечно же, о милости к твоему народу. Вы поняли? Еще совсем недавно ведь Аввакум призывал огонь с небес на народ, отошедший от Бога, как, собственно, и на халдеев. Ну а теперь он говорит: «Господи, помни о своей милости. Ты уже ее совершал, ты ее уже проявлял. Вспомни об этом сейчас, потому что сегодня она особенно важна». И Бог милостив. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. И да, сегодня может сложиться ощущение, что Бог ничего не делает. Но если бы сегодня мы с вами могли подняться на сторожевую башню Аввакума, и мы могли бы увидеть, что праведный своей верою жив будет, мы с вами могли бы не только обрести живую веру, но также и увидеть, что происходит за сценой истории. Мы увидели бы, как вращаются колеса истории. И мы бы удивились настолько же, насколько удивился и пророк Аввакум. И вполне возможно, мы бы тоже воззвали к Господу о милости и над нашими обидчиками, и над остальными людьми. Полагаю, что есть сегодня слишком много христиан, которые отчаялись. Христиан, которые решили, что в нашей стране и в нашем мире ничего не изменится. Да и у каждого из нас порой бывают такие моменты. У каждого из нас тоже бывает такое ощущение. Но знаете, Бог ведь действует. Действует через свой суд, который сейчас он как раз готовит. Но при этом очень важно, чтобы нашелся тот, кто будет взывать к Господу, говоря: «Не суди нас, Господи! Господи, помилуй нас! Нам просто никак без Твоей милости! Нашей стране нужна сегодня Твоя милость, Господи! И всему миру нужна Твоя милость! В нашей дерзости и нашей гордыне мы отвернулись от Тебя!» Помните, Бог действует сегодня, и Бог готовит суд. Однако мы нуждаемся в Его милости. Как говорит Порция, героиня пьесы Шекспира «Венецианский мавр», «не действует по принуждению милость. Как теплый дождь, она спадает с неба на землю и вдвойне благословенна к тем, кто дает и кто берет ее». мы иногда поем о потоках благословений. Помните, благословения, потоки с неба прольются дождем. Но вот сегодня нам нужны скорее потоки милости от всемогущего Бога. И посмотрите, насколько изменился взгляд самого пророка Аввакума. Он сначала говорил: «Господи, почему ты ничего не делаешь? Да сделай ты что-нибудь, наконец. Почему вот этим людям все до сих пор сходит с рук, при том, что это твой народ?» И Бог показывает Аввакуму, что он еще как делает, он еще как действует. Он готовит свой суд.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы с вами продолжаем читать молитву, записанную в 3 главе книги пророка Аввакума. Пророк перечисляет то, что Бог уже ранее сделал в истории своего народа. И поскольку он делал это в прошлом, он также будет делать это и в будущем. Вот именно такая мысль здесь и звучит. Мы можем уповать на Бога, помня о том, что он уже сделал. И мы знаем, что он продолжит это делать. Апостол Павел тоже ведь об этом говорит. И говорит в очень тяжелый момент своей жизни. Мы порой забываем, что вот эти поздние послания написаны из тюрьмы, из заключения. И вот одно из них – это послание к филиппийцам. И Павел пишет стих, который для меня вот просто по жизни очень важен. Я часто напоминаю себе этот стих. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Начавший в вас доброе дело будет совершать его до дня Иисуса Христа. Тогда вопрос: а начал ли в вас Господь свое доброе дело? Ну, он ведь привел вас к этому моменту, в котором вы сейчас живете, не правда ли? Ну, а раз так, то он точно начал в вас совершать доброе дело. И он обязательно будет совершать его до дня Господа Иисуса Христа, пока не выведет вас из этого мира. И вот тогда вы преобразитесь в его подобие. Да, друзья, вот в этом и есть уверенность. И именно она, эта уверенность, стала основной темой псалма в 3 главе. Я считаю, что вот этот псалом можно разбить на 3 раздела. Первые 2 стиха – это молитва пророка. Дальше в стихах с 3 по 16 – великий план, великий замысел Бога. И, наконец, в последних стихах изменившееся положение пророка Аввакума. Это стихи с 17 по 19. И когда речь идет о великом плане Бога, в центре этого повествования стоят 3 человека. Нет, друзья, их имена здесь не упомянуты. В конце концов, этот псалом ведь не про дела человека, он про дела Бога, поэтому и имен здесь не названо. Тут, правда, со мной могут поспорить. Многие считают, что здесь не 3, а только 2 человека. Но я все же предположу так. В стихах с 3 по 6 речь идет об Аврааме. В стихах с 7 по 10 – о Моисее. И, начиная с 11 стиха и до 15 стиха, речь идет об Иисусе Навине. И, собственно, по упоминанию вот этих 3 человек, как раз и можно подразделить 3 главу. Правда, многим кажется, что в первом разделе речь идет не об Аврааме, а о Моисее. Тогда получаются 2 человека – Моисей и Иисус Навин. Но давайте все-таки прочитаем 3 стих 3 главы книги пророка Аввакума. «Бог от Фимана грядет, и святой от горы Фаран. Покрыло небеса величие его, и славу его наполнилась земля». Оба эти места, упомянутые в 3 стихе, находятся в Эдоме. И многие связывают это с событиями, когда дети Израиля выходили из Египта. И в таком случае, да, здесь речь идет именно о временах Моисея и, соответственно, о самом Моисее. Это милость Божия, которая открывалась во времена Моисея. Однако на самом деле первым в те места приходил не Моисей. Первым, по крайней мере, из библейских героев, туда пришел Авраам. Он проходил через Эдом, потому что он бывал в Египте. Он не мог не проходить через Эдом по дороге в Египет. Так что вполне возможно, что речь здесь идет именно об Аврааме. И есть слово, которое не сохранено в русском переводе. Оно не сохранено в переводе псалмов, оно не сохранено и здесь тоже. Очевидно, потому что переводчики, даже не русские, а еще греческие переводчики, не знали, что делать с этим словом. Кстати, и современные комментаторы тоже зачастую не знают, что делать с этим словом. Это слово «селах». Смотрите, что должно быть в более точном переводе. «Бог от Фимана грядет, и святой от горы Фаран». «Селах». И дальше уже продолжается вот эта мысль. «Покрыло небеса величие его, и славу его наполнила земля». Но что такое «селах»? Что означает это слово? На что оно указывает? Мы с вами уже его видели в псалмах, и это также указывает, что перед нами именно псалом. Итак, люди по-разному объясняют смысл слова «селах». Некоторые считают, что это пауза в музыкальном произведении. Это пауза, во время которой нужно взять дыхание. Другие полагают, что в этом месте должны вступать ударные инструменты, ударная группа. Ну а музыка выходит на самый пик крещендо. Ну а я согласен скорее с теми, кто рассматривает слово «селах» как нечто вроде дорожного знака на железнодорожном переезде. Смысл здесь вот в чем. Остановись, смотри и слушай. То есть Бог от Фимана грядет, и святой от горы Фаран. Селах, остановись, слушай. Дальше будет нечто важное. Здесь нужно сделать паузу. Теперь слушай и замечай, потому что Бог хочет открыть нечто такое, что ты обязательно должен услышать. И по большому счету не столь важно, кто это, Авраам или Моисей. В любом случае Бог ведь был и с тем, и с другим. И вот здесь перед нами замечательная картина славы Божьей. Именно к этой картине и нужно прислушаться, присмотреться. «Покрыло небеса величие его, и славу его наполнилась земля». Да, друзья, сейчас этого нет. Однако вспомните об Аврааме и вспомните о Моисее и израильском народе, выходившем из Египта. Да, там был и ропот, и ворчание. Однако ведь слава Божья покрывала небеса. Вот и сегодня очень важно, чтобы мы с вами, верующие люди, действительно ценили славу нашего Бога. Сколь же велик Бог, сколь милостив и благодатен. Мы с вами идем дальше и читаем 4 стих. «Блеск ее, то есть слава Божьей, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы». Эти лучи, как спицы в колесе. Но вот когда восходит солнце, лучи рассвета как бы пронизывают или пронзают небо. Вот такая картина приближения Бога. Я думаю, что когда Господь Иисус Христос придет за своей церковью, будет присутствовать и Божья слава, которая, кстати, не была явлена в таком виде, когда Иисус родился в Вифлееме. И слава Божия будет очевидна и тогда, когда Иисус Христос придет, чтобы установить свое царство. И еще один момент по поводу 4 стиха. Аввакуму казалось, что Бог далеко, что Он никак не вмешивается, что Он никак не заинтересован. Но сейчас Аввакум начинает видеть именно эту Божью славу. Блеск ее, как солнечный свет, от руки ее лучи, и здесь тайник его силы. Аввакум начинает понимать, что Божья слава действует в этом мире. Но вот интересен конец стиха. Здесь тайник его силы. Иными словами, слава Божия настолько покрыла Бога, что его невозможно было увидеть. То есть слава Божья, если так можно сформулировать, затемняет славу Божью. Да, друзья, Бог поистине величествен. И нам, современным верующим, важно это осознавать и с почтением к этому относиться. Пророк Аввакум просил о Божьей силе. «Боже, ты приди, все реши, реши все эти проблемы, которые у нас есть». Конечно, пророк Аввакум хотел бы, чтобы Бог проявил именно свою силу. А Бог проявляет свою славу. И мы читаем здесь тайник его силы. Получается, что эта слава загораживает, заслоняет еще большую славу. И она заслоняет Божию силу. Да, Божья сила будет проявлена. Она будет проявлена в суде над народом Вавилона. До этого она будет проявлена, кстати, и в пленении Иудеи, и в освобождении Иудеи тоже. Но сейчас, в этот момент, в ответ на свой призыв, в ответ на свое обращение к Богу, пророк Аввакум видит именно Божью славу. Ну а Божья сила оказывается как бы скрытой в тайнике. Читаем 5 стих. «Пред лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер». Это могло относиться ко времени Моисея, и тогда это про казни египетские. Однако это также могло относиться и к Аврааму, который как раз и ушел в Египет именно потому, что была засуха, был голод, пред лицом Божьим была язва. И мы читаем, а по стопам его жгучий ветер. То есть вот как раз это засуха, которая выжигает все. Потому что засуха в Израиле – это не просто высокая температура воздуха. Это еще и ветер, который буквально спаляет все. Здесь, конечно, и Божья слава, и Божья сила тоже. И вот пророк Аввакум готов принять теперь и то, и другое. Он увидел и то, и другое. Как же произошло это изменение? Как произошла эта перемена? Да очень просто. Аввакум вышел на сторожевую башню, и Аввакум стоял на этой сторожевой башне. Мы читаем 6 стих. «Он, то есть Бог, стал и поколебал землю, воззрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные». Помните, что Бог обещал Аврааму дать ему эту землю? И он эту землю отмерил. И мы понимаем, что даже в расселении народов мира Бог исходит из того, что дал эту землю Аврааму. Он стал и поколебал землю, воззрел, то есть посмотрел, и в трепет привел народы, то есть это другие народы, это языческие народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечны. Это Божий план, это Божий замысел, и этот замысел исполняется и будет исполняться дальше. И этот замысел исполняется и будет исполняться дальше. И вот здесь, друзья мои, нам, к сожалению, придется остановиться. Мы с вами дочитаем и этот псалом, и книгу пророка Аввакума уже в следующий раз. Ну а потом мы с вами еще на какое-то время останемся в Ветхом Завете, и мы будем читать книгу пророка Сафонии. Я хочу еще раз сказать, Библия современна, Библия актуальна. И сегодня, вместо того, чтобы поддаваться бурям сиюминутных событий, нам важно приближаться к Богу. И тогда мы и выстоим в шторм. Что может с нами случиться? «Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение», – говорит апостол Павел. И даже когда мы уйдем из этого мира, потому что Господь призовет нас, даже тогда, и конкретно тогда, мы ведь с вами будем со Христом. И вот это благословение. Продолжим беседу уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.